Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
София Палеолог, невеста Иоанна III. Иоанн был деятельно занят также и многими другими важными делами. В числе их было и заключение нового брака. В 1467 году скончалась его первая жена, великая княгиня Мария Борисовна, с коей он был обручен в Твери отцом своим Василием Темным, будучи еще маленьким мальчиком. От этой первой жены остался сын, Иван Молодой. Вдовый, 27-летний Иоанн Московский был, конечно, для всех весьма завидным женихом. Но особенные виды питались на него в Риме папою Павлом II. Дело в том, что в это время жила в Риме родная племянница последнего царьградского царя Константина Палеолога, убитого при взятии турками Константинополя, дочь его брата Фомы София. София Фоминишна была воспитана в правилах Флорентийской унии, и папа, уверенный, что она благоприятствует латинству, решил посватать ее за Иоанна Васильевича. Вдохновителем папы в этом деле был бывший православный никейский патриарх Виссарион. В феврале 1469 года в Москву прибыл грек Юрий с письмом от Виссариона, в котором последний предлагал Иоанну руку царевны. Великий князь отнесся к этому предложению с обычной своей обстоятельностью. Он советовался с матерью, митрополитом и боярами, а затем отправил в Рим своего посла, монетного мастера, итальянца Ивана Фрязина. Иван Фрязин не замедлил вернуться, восхваляя Софию, и привез ее живописное изображение – портрет, или, как в то время говорили на Руси, парсуну. Тогда Иоанн отправил вновь того же Фрязина в Рим, чтобы представить его лицо при обручении. Папа дал Софии богатое приданое, и 29 июня 1472 года она выехала в Россию в сопровождении многих греков и нарочитого папского посла кардинала Антония Банумбре. Высоконареченную всюду приветствовали, разумеется, самым сердечным образом, но с особенной любовью отнеслись к ней псковичи. В сопровождении множества лодок они поплыли по своему озеру к немецкому берегу, вышли из судов и, наполнив кубки и позлощенные рога, били ей челом, вином и медом. София Фоминишна ласково их приняла и объявила, что сейчас же хочет ехать с ними дальше, чтобы скорее покинуть немцев. Впереди Пскова ее встретило все духовенство с крестами и хоругвями и все посадники.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Вступив на русскую землю, будущая великая княгиня сразу показала себя строгой ревнительницей православия. Она тотчас же подошла к благословению священников, а затем прямо отправилась со спутниками в Троицкий собор. Когда до Москвы дошли сведения, что везде, где останавливается София, пред папским послом носят серебряное распятие, латинский крыж, то великий князь стал думать с боярами, можно ли допустить такое шествие по Москве, и, наконец, послал спросить митрополита Филиппа. Тот отвечал: «Нельзя послу не только войти в город с крестом, но и подъехать близко. Если же ты позволишь ему это сделать, желая почтить его, то он в одни ворота в городе, а я, отец твой, другими воротами из города». Получив этот ответ, Иоанн послал боярина отобрать крыш у Антония и спрятать его в сани. Тот было воспротивился, но делать было нечего. София въехала в Москву 12 ноября 1472 года и тотчас же была обвенчана с Иоанном. На другой день кардинал Антоний, как посол папы, был торжественно принят великим князем. Он сейчас же поднял вопрос о соединении церквей на основании Флорентийского собора, но митрополит выставил против него на спор русского книжника Никиту Поповича, который своими вопросами и ответами поставил папского посла в полный тупик. Кардинал не нашелся, что отвечать, и поспешил кончить спор, с досадой промолвивши: «Нет книг со мной». Таким образом, папская попытка привлечь русскую церковь к латинству при посредстве брака Иоанна с царевной Софией сразу окончилась полной неудачей. София оказалась вполне преданной православию, а папский кардинал был посрамлен в споре с нашим книжником. Брак Иоанна с Софией Фоминишной имел совершенно иные последствия, чем рассчитывал папа. Новая русская великая княгиня принесла с собой все заветы и предания Византийского царства. Столько столетий славного своей крепкой православной верой и своим мудрым государственным устройством. Вместе с тем она принесла с собой в глазах всех православных людей и передачу всех прав византийских государей после покорения их державы турками как своему православному супругу, так и будущим своим от него православным потомкам. А это наследие Византии в деле собирания Москвою православных русских земель имело, конечно, огромное нравственное значение. После брака с Софией, по отзыву всех современников, в Иоанне заметно произошла перемена. Он стал как бы выше, чем прежние великие князья, держал себя с большим величием, требовал к себе больших знаков внешнего почитания и безусловного повиновения от всех. Перемена эта, конечно, была совершенно необходима, когда Москва из небольшого московского княжества стала развиваться в могущественное государство, причем общее стремление всей земли и духовенства было, чтобы во главе его стоял неограниченный и самодержавный государь, Божией милостью всем своим подданным в отцов и праотца место поставленный. Нет сомнения, что прибывшие с Софией Фоминишной из Италии греки также во многом способствовали установлению взглядов на сущность верховной власти в государстве. Первым видимым знаком преемственности Московской Руси от Византии было принятие государственным гербом двуглавого орла, бывшего гербом греческих царей. Со времени брака Иоанна с Софией Фоминишной двуглавый орел вместе со всадником, поражающим копьем змея, делается государственным гербом. Причем всадник изображает как святого великомученика и победоносца Георгия, так также и государя, поражающего своим копьем всех врагов Отечества и всякое противогосударственное зло.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».